Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Николай Пивненко, это программа «Есть такая тема», вы смотрите onlinetv.ru, мы работаем по вещательной технологии CTVizor, это первое интерактивное телевидение, и сегодня мы продолжаем в этой программе своеобразный цикл, который посвящен известным людям, самым разным, самым необычным, но тем не менее, которые сыграли свою определенную роль в истории. Кажется, что мы о них знаем все, но так или иначе, как только эта фамилия появляется в книге, в статье, в фильме, в документальном или в художественном, безусловно, она вызывает интерес. И те материалы, которые публикуются об этих людях, по-прежнему спорные, потому что это человеческие судьбы, это человеческие биографии. И вот об одном из таких людей, которыми интересуется и по сей день, будет сегодняшний герой нашей программы Бенито Муссолини. Мы тоже сделаем несколько программ, посвященных этому человеку, потому что задача этой программы не столько политически-нравственная, позволю себе такое сочетание, а сколько понять, почему из обычного человека, который появился на свет, как все мы, появился в итоге диктатор, в данном случае Бенито Муссолини. Ну и на связи с нами, это уже такая добрая традиция, мы включаем наш видеомост с Бостоном. На связи с нами Борис Маркович Тененбаум, писатель, автор исторических эссе и научно-популярных книг из серии «Гении власти». Здравствуйте, Борис Маркович.
Здравствуйте, Николай, очень рад вас видеть.
Я так понимаю, что вы сегодня в таком темном наряде, потому что судьба Бенито Муссолини все-таки более темная, чем судьба предыдущих наших героев. Давайте, прежде чем мы поговорим о судьбе этого человека, о его рождении, о просто человеке, сегодня в основном мы будем говорить, а говорить мы будем о Муссолини до 1922 года, до знаменитого марша на Рим. Все-таки мы назвали программу «Последний император». Вот как бы вы назвали бы Муссолини? Точно так же или это такая фигура очень, ну, нельзя ее одним словом, что ли, назвать?
Я бы ее назвал «Имитация последнего императора». Угу. Режим Муссолини был, ну, знаете, есть такое замечательное русское идиом, что ли, «Потемкинские деревни». Ага. Вот весь режим Муссолини был одним фальшивым фасадом.
То есть это фарс?
Это фарс, который, к сожалению, к ужасу, на самом деле, перешел в ужасную трагедию где-то в 44-м.
То есть
до 43-го это был, да, фарс. Он был такой безобидный противник, знаете.
И казалось, что все так каким-то образом закончится, но, к сожалению, фарс превратился в некую страшную реальность. И вот тогда, забегая вперед, во вторую нашу программу, посвященную Муссолини, скажите, я этот вопрос задавал уже не раз, но тем не менее, как так получается из родившегося небольшого человека вдруг в итоге мы получаем такого диктатора? Вообще, рождение диктаторов, оно как кем-то спровоцировано в этой жизни? Говорят, что гений появляется раз в 50 лет. А диктатор?
Я думаю, что он был порождением общества, в котором он жил. Вот в то время, которое пришлось на время его молодости и начала, так сказать, зрелости. А в Италии это было чем-то вроде необходимым. Он был, если хотите, выдохом итальянского народа.
Ну вот давайте мы сейчас отправимся с вами в 29 июля, летний день 1883 года, когда на свет появляется Бенито Муссолини. И вот с этой минуты мы начинаем отслеживать его биографическую судьбу, постепенно будем наращивать ее вот политическими, что ли, красками, рисовать такую картину Бенито Муссолини. Но прежде чем мы начнем наш разговор, и к этому разговору вы, безусловно, можете тоже подключиться. Если у вас есть вопросы, адресуйте их прямо с помощью кнопки, которую, нажав, вы попадаете сразу же к нам в прямой эфир. Тем более, по некоторым предыдущим программам понятно, что они стали у вас вызывать интерес. Вы общаетесь, вы пишете, можете задавать вопросы автору прямо в течение нашего эфира. Нажимайте на кнопку, попадайте к нам в эфир. Если у вас есть камера, то мы вас не только увидим, но и услышим. А также не забывайте, работает наш традиционный телефон. Комментарии и вопросы вы также можете оставлять чуть ниже монитора, где мы будем беседовать с Борисом Тененбаумом. Ну и я хочу сразу же, с вашего позволения, Борис Маркович, запустить голосование, потому что долгая борьба у нас сегодня шла в редакции. если с предыдущими нашими героями как-то более все было понятно, то с Муссолини все гораздо сложнее. Может быть, потому что это некий такой и фарс, некая имитация, но тем не менее, это же был живой человек, реальная политическая фигура. В итоге голосование будет выглядеть так. Скажите, пожалуйста, диктатор это, двоеточие, мечтатель, второе, прагматик, и третье, больной. Вот как хотите, так и понимаете. Мечтатель, прагматик, больной. Начинайте голосовать. Итак, 29 июля 1883 года. Что мы знаем о появлении на свет маленького Бенито?
Уже потом, когда он стал национальным лидером, всегда обращал внимание, что он родился примерно через год после смерти другого великого итальянского лидера, Гарибальди. Гарибальди умер в 882 году, а примерно через год, в 883, на свет появился Муссолини, Бенито Муссолини. Ну, он был сыном весьма такой непритязательной семьи. Его отец был кузнец. И попутно анархист, очень-очень пламенный.
То есть речь идет об Алессандро Муссолини, отце.
Алессандро Муссолини, да, отсюда, собственно, и имя. Он подбирал для сына, у него там было три имени, и одно из них Бенито, это в честь Бенито Хуареса, президента Мексиканской республики, который был знаменит главным образом тем, что расстрелял предыдущего императора Максимилиана.
Как говорится, скажи, что в имени твоем, да? А вот об отце что мы знаем, потому что все-таки, когда рождается мальчик, мы же предполагаем, что все-таки он основное берет из отца. Каким был Алессандро Муссолини?
Ну, он был не дурак выпить, не дурак подраться, очень левый, очень радикальный. Это было довольно типично для Италии того времени. То есть в этом смысле он был не шибко выдающимся человеком. А у него бабник заядлый. Это потом отзовется на его сыне. А что еще? Семья жила в окрестностях Форли. Это интересный год. То есть во время Муссолини это был захолустье. Но вот если мы поговорим как-нибудь о Макиавелли, то вот это вот был центральный пункт. Там Макиавелли там встретился, например, в окрестностях с Чезаре Борджи, там было много интересного. Но в описываемое время Муссолини потом, где-то лет так через 25 после своего рождения, отзывался о Форли как о городе свинопасов.
То есть это мы можем сделать вывод, что как-то он не особенно так любил свою родину, да, можно сказать?
Ну, он ее, я бы сказал...
Стеснялся?
Нет. Он смотрел на нее сильно сверху. Он в это время был уже, так сказать, журналист, он уже был продвинутый человек в более известных местах, ну, в Милане, скажем.
Ну, то есть провинциал, который вырвался куда-то в большой город. А скажите, сколько было лет родителям, когда появился на свет Муссолини, и он был единственным ребенком в семье?
Вы знаете, я не помню, сколько было им лет, я как-то не глядел в ту сторону. Хлопот с Муссолини у Муссолини был младший брат. По-моему, это все. Он не очень держался в родной семье. А у его родителей, если говорить о родителях, у них хватало хлопот с Бенито. Мальчик вырос такой, рос такой довольно буйный. Его определили в школу, и где-то в 11 его исключили, потому что в драке он пустил в ход нож. Это был, правда, перочинный нож, где укончилось порезом, ничего страшного. Но его выперли из школы.
Хорошо. Прежде чем мы вот пойдем уже дальше по, так сказать, держа за руку Бенито, в школу и так далее, давайте мы еще остановимся. О брате нам мало что известно, да?
Ну, он одно время был распорядителем, уже потом, когда его брат стал, так сказать, крупнейшей фигурой. А через его брата нужно было сделать некоторые дела, которые шли, так сказать, мимо казны, мимо
кассы.
Мимо кассы, да, простите, я, видите, вот.
Ну, то есть, братская любовь присутствовала, и связи до конца дней у них сохранились?
Думаю, что да. Может быть, младший брат был единственным человеком, которому Муссолини действительно доверял. У него к людям было такое отношение. Ну, в общем-то, наверное, как у каждого человека, который выбивается на какие-то неслыханные высоты.
Ну и согласитесь, это, наверное, некий такой тоже характеристика диктатора. Доверять только вот самому, ну, кому, как не брату своему доверить. Хорошо, но еще...
Итальянца. Знаете, не столько диктатор, сколько итальянца. В Италии клановая система, она очень сильна по сей день.
Ну, понимаете, мы тут, когда готовились к программе, вот эта вот ассоциация с крестным отцом, периодически она тоже возникала, да, согласитесь. Хорошо, еще возвращаемся к одной фигуре, которой, безусловно, с которой, может быть, и нужно было начинать, потому что рождение сына в семье для отца это, безусловно, наверное, подарок, но ведь есть главное – участница, это мама. Что мы знаем о Розе Мальтоне, матери Бенито Муссолини? Кто эта женщина? Я так понимаю, что судьба у нее была нелегкая.
Она была учительницей. И в начальной школе, по-моему. Жалование было невеликое, но она работала. И она очень, сыну она очень помогала. Вот именно Бенито. Он когда уехал первый раз за границу, деньгами его снабдила мать на поездку. И ну, она, они были, я бы сказал, даже, наверное, близки.
То есть Бенито больше с мамой, да, дружил, чем с отцом?
Отцом он, я думаю, восхищался. Отец был для него, так сказать, образец вот истинной мужественности.
Ну, говорят же, что отец у него был таким ярым социалистом, таким вот революционером. Ну, это же, да, начиная с того, что назвать своего ребенка такой именем человека, да, определенного, вот вы сами рассказали. То есть отец подражание для будущей карьеры, а мама это для души и сердца?
Не знаю, что у него было с душой и сердцем. Я честно вам скажу, я просто не знаю. Мальчишка был шпанистый. Он где-то лет с 15 не расставался с кастетом. Он посещал бордель на постоянной основе, по-моему, лет с 17. Так что я не могу вам сказать насчет души и сердца. У него была, например, такая манера. Значит, он находил какую-нибудь симпатичную барышню в округе, объявлял ее своей невестой, и после этого, значит, начинал осуществлять права жениха, уже не спрашивая ни согласия, ничего прочего. А с деревенскими девушками это сходило с рук. Он был буйный юноша, и в этом плане целиком копия отца. Тот тоже был довольно буйный человек.
Ну вот мы только что показали нашим сетезрителям фотографию Муссолини в возрасте примерно 17 лет. Вот что было в период его школьных лет. Во-первых, по поводу образования. Это легко ему давалось? Как он учился? Как он вообще попал в школу? Оплачивалось ли его обучение? Как это все происходило?
Тут вот интересно, да. Это его держали в школе, в принципе, дольше, чем ресурсы семьи позволяли бы. Значит, он кончил полный курс средней школы. А где-то лет 18 он получил... странно звучащий на русский лад титул «профессоры». Он так называют в Италии человека, который имеет право преподавать в школе, даже вот в младших классах. И вот как раз такой вот диплом преподавателя в младших классах Муссолини и получил. Его это не очень устраивало, как-то у него так в школе ему было, я бы сказал, скучно.
Ну, а были предметы, которым он, ну, любой, даже самый скучный, вернее, самый плохой ученик, все-таки есть какие-то любимые предметы, к чему он тянулся?
Да, у него была склонность к риторике, к тому, что мы бы назвали гуманитарными предметами. В математике он провалился ну, на 100%, примерно так же, как Черчилль провалился в классических языках. Он впоследствии, вот тоже такая интересная деталь, впоследствии, уже став диктатором, он уверял, что он был первым классе по успеху. Это полная неправда. Он стоял где-то, ну, в середине, с полным отторжением, с точными науками и с хорошими успехами вот, в риторике, в том, что связано с там, книгами, например, там, с историей. Он любил читать, действительно любил читать. И его жена, ну, скажем так, одна из его жен, это долгая история, а она его укоряла в том, что он тратит слишком много денег на книги.
Хорошо. Вот в Италии того времени, да, Муссолини 17 лет, это примерно 1900, начало там 1900-1901 год и так далее. Вот что это за Италия? Что это за страна? Что в ней происходит? Какие слухи доходят до школы, где учится Муссолини? Какие примеры стоят перед ним? И в итоге, почему он ходит с кастетом? Вот такой глобальный вопрос вам задаю.
Ну, почему мальчишка ходит с кастетом, я думаю, тут никаких...
Неважно, да?
Нет, да, это, я думаю, довольно неважно. Это больше говорит о мальчике, чем об Италии того времени. А вот что касается Италии, то вот это вот очень, очень хороший вопрос. Италия была новой страной в Европе. Она объединилась при Кавуре, значит, это где-то 861 год. А Германия объединилась в 870-м. То есть это было, ну, близко друг к другу. Но была огромная разница. Германию объединил Бисмарк. И это было сделано на волне победоносной кампании военной. Значит, железные войска Рейха, новый Рейх созданный, железной прусской армией и так далее. Военная слава, единство страны. Это как все очень хорошо пошло. В Италии картина была другой. Ее объединили чужой силой с помощью Наполеона III. А торговли всевозможные, ну, такой закулисной торговли, там, буквально территориями. И объединителем выступила даже не итальянская династия, а такая полуитальянская, Савойская династия. Они отдали свои савойские земли в обмен на французскую помощь и получили итальянское королевство в итоге. И поэтому вот этот вот партикуляризм, наверное, да, как вот сказать, когда регионы не считают мать родину матерью родины, они как-то больше склоняются к собственным региональным интересам. В Италии это осталось гораздо сильнее, чем в Германии. Если там Бавария могла ворчать на Берлин, то в Италии, скажем, там Венеция смотрела на Рим, ну, вот буквально как, ну, на еще одну иностранную власть, да еще к тому же некомпетентную. В Милане было похожее настроение. Юг считал весь север чем-то иностранным.
А вы чувствуете, что это что-то напоминает сегодня?
Да, боюсь, что да. Вы знаете, вот интересно, мне это не приходило в голову.
Да, да, да.
Да, пожалуй, да.
Ну, то есть, а если это пришло в голову, то не хочется делать аналогии, но... Кто знает, кто знает. Давайте идти, вернемся, не идти не дальше, а вернемся вот в ту пору. Правда, что в 1900 году будущий Дуччи поступает или вступает в социалистическую партию? Вообще, политические взгляды парня, который, как вы говорите, ну, перенял от отца некие любовные качества, которые, как вы говорите, не пропускал тоже ни одну девушку в своих родных местах, и вдруг он становится таким вот, ну, если не политиком, то приобщается к этому делу.
Нет, почему же? Он не вдруг этим стал. То есть он был очень левым, очень резким, и в своих призывах шел чрезвычайно далеко. Я думаю, что у него была такая своего рода преувеличенная любовь к размаху. То есть, если он там призывал к революции, к насилию, то в каких-то таких ужасных совершенно терминах он был экстремист. Вот знаете, наверное, хорошее слово. А в какую сторону экстремист? Это уже был вопрос десятый. Он потом сменит эту ориентацию с социалистической на националистическую. Но пока он очень левый. И карьеру делает, да, в рядах социалистической партии, пытается сделать карьеру. У него сначала не очень получалось.
А что это за социалистическая партия тогда была?
В Италии была многопартийная система и такая классическая парламентская демократия, даже в такой, пожалуй, преувеличенной форме, потому что правительства менялись сплошь и рядом, там каждый раз складывались какие-то более-менее шаткие коалиции. Это было не так хаотично, как кажется со стороны, потому что был некий набор видных политических лидеров, и они менялись. Это, ну, грубо говоря, они менялись стульями. Вот. Сегодня он премьер, завтра он там министр. Или он вообще в стране, но он станет премьером в следующий раз. Правительства менялись довольно часто. И социалисты были, ну, вот, частью этого политического ландшафта. Они стояли за права рабочих, за улучшение доли трудящихся. У них были для этого прекрасные основания. Там, в Италии хватало бедных.
Ну вот мы сейчас, я прошу еще раз своих коллег показать фотографию, где Муссолини примерно 17 лет. И вот мы видим такого человека, руки сложены практически как у вас сейчас, Борис Маркович, да, 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 вот, где у него вот такой взгляд уже вождя, прямо вот такая абсолютная уверенность в лице этого человека, и почему я решил эту фотографию показать? Он поступает в партию, потому что он чувствует некую вот эту вот политическую жилу в себе, или он начинает строить карьеру, и тогда каким образом его принимают в партию? Папа посодействовал, люди какие-то, либо он сам пришел и сказал, я хочу в партию к вам.
Да нет, там никаких особо... Слушайте, это была не такая уж большая партия, у него не было таких уж больших ресурсов. Единственное место, которое они действительно могли там предложить видному члену партии, ну, может быть, там в редактировании партийной газеты. То есть никаких материальных выгод это не сулило. А почему он присоединился к социалистам? Ну, я думаю, следуя за отцом, чувствуя, так сказать, что другой карьеры у него, скорее всего, не будет. Он... У него было не очень здорово с образованием, то есть, вот, скажем, там, соревноваться с будущими политическими лидерами и с выходцами из среды буржуазии он просто не мог.
То есть правильно ли я понимаю, что он поступает в социалистическую партию и, ну, как бы говоря себе, что я начинаю заниматься политикой, потому что это, знаете, как вот во время выбора института, пойду туда, где меньше спрашивают. Ну, то есть он пошел по пути наименьшего сопротивления, нет?
Нет, нет. Он пошел, наверное, в единственное место, где его бы взяли.
А, ну, вот так вот.
Может быть, еще церковь.
Хорошо. Вот прежде чем мы продолжим, ведь он тут уже примерно в это время становится, начинает публицистическую деятельность, назовем это так, персональные некие черты характера. То есть вот к этому возрасту, к возрасту начала политической деятельности, кто такой Бенито Муссолини? Как у него со здоровьем? Как у него с характером? Как у него с семьей? Появилась ли у него какая-то отдельная от родителей жизнь? Вот что это за человек, который вступает в социалистическую партию?
Ну, он был сначала учителем там, в какой-то очень провинциальной школе, учителем плохим. Его это просто не интересовало. Большую часть времени он проводил в местном кабаке. Ему не возобновили контракт на следующий год, потому что он спутался с какой-то женщиной, муж которой был в армии. И поскольку школа была коммунальной, то есть она содержалась на средства вот данной коммуны, данного поселения, то тамошние люди как-то не одобрили такую линию поведения своего совсем молодого учителя. К тому же подходил военный призыв. Он категорически не хотел служить в армии.
А он вообще здоровый был как человек? Крепкий?
Ну, я думаю, что он верил в себя в атлетическом смысле. Он уже потом, знаете, когда он станет диктатором, у него будет такая любимая, ну что ли, сессия, фотосессия. Он с обнаженным торсом делает что-то такое атлетическое. Он там плывет или бежит. Или там даже урожай убирают, что-нибудь такое. Но он очень любил фотографироваться одно время, не всегда, но вот в начальное время своего правления. Он очень любил фотографироваться полуголым.
Ну, то есть мы можем предположить, что спортом он активно занимался, при этом кабаки имели тоже место быть. Я к чему веду? У нас же тоже вырисовывается такая алкогольная линия среди наших героев. Я не могу не адресовать вам этот вопрос. Можно ли сказать, что Муссолини вот в начале своей политической карьеры, ну, если не был алкоголиком, то выпивал? Серьезно?
Он был, вы знаете, вот уже несколько позже, когда он пересек границу и там вдруг оказался без средств к существованию, он вел жизнь, то, что по-русски называлось бы бомж. У него не было определенного места жительства, у него буквально не было ни копейки. Он добывал себе еду, ну, драками, например, там, отнимал еду у таких же несчастных. Его носило по самым нехорошим местам, какие только были. Потом из этого сделали легенду. Дуче, как каменщик, он там где-то за границей, он в рядах итальянского рабочего класса, путь лица своего зарабатывает там какие-то деньги. Это неправда. И он несколько раз устраивался подручным, там, то в мясную лавку, то в настройку, то еще куда-то. И его всегда выгоняли. Ну, может быть, там, не знаю, неделю-две он продержится на одном месте, потом его выгоняют.
А выгоняли, потому что он что, не выполнял свою работу или какой-то такой был?
Как... Ну, он был очень трудным подчиненным, я бы сказал.
Ага, понятно, понятно. Ну, я понял, о чем идет речь. То есть он лидером уже тогда был и не позволял, чтобы кто-то говорил ему, чтобы он что-то делал. Ну, хорошо. Давайте мы вернемся к публицистике, потому что, вступив в социалистическую партию, я так понимаю, он начинает писать какие-то статьи. Откуда вдруг, почему? Тем более, что вот вы говорите, плохой учитель, там выгнали, ходит по кабакам, дамы. И вдруг... Статьи. Откуда?
Ну, статьи были. Слушайте, это провинциальная газета, там, с тиражом, может быть, не знаю, в 1000 экземпляров, может быть, и меньше. Он по-настоящему начал писать только в ходе, только уже после того, как побывал за границей. Он увидел горизонты пошире. Он, помимо там канав, в которых он начинал, он мог ходить, например, в библиотеки.
Ну, и коль тогда хорошо, тогда давайте отправимся с ним за границу, потому что повестка вот-вот придет. И перед тем, как он сбежит, скажите, а почему он так боялся армии? Что это за армия была итальянская?
Он не то, что боялся, он, я думаю, просто не хотел ее, он ее, как бы сказать, презирал.
Опять же, потому что он, видимо, я лидер, кто-то будет мной командовать, исходя из этого?
Нет, совсем не в этом дело. В Италии армия не пользовалась авторитетом. Это не было что-то, что давало человеку, ну, ореол мужественности. Совсем нет. Итальянская армия терпела поражение за поражением. Во всех там войнах, которые предшествовали объединению Италии, у них совсем не было облика прусской армии, где служба в которой была честью и отличием. Итальянская армия, нет, она не котировалась как нечто, к чему хотелось бы принадлежать.
В 1901 году он отправляется в Швейцарию, бежит, чтобы не служить в армии. Возникает вопрос, почему именно Швейцария?
Ну, Швейцария чего шла? Он двинулся на север, не на юг Италии, из Форли. И если вы живете в Милане, ну вот можно в Швейцарию, можно в, там куда-нибудь чуть, как бы сказать, правее, если вы смотрите из Италии, в Австрию, в тогдашнюю Австрию. Он и в Австрии, кстати, будет жить, в Тренте.
А вот это, то, видите, что... наводит на какие мысли. То есть в Австрии там тоже был еще один товарищ.
Он жил, нет, в Швейцарии. Есть вообще на самом деле некая легенда, что когда Муссолини жил в Швейцарии, он встречался с Лениным. Она идет даже от самого Муссолини. Что интересно, он потом это категорически отрицал. Но он там изрядно набрался марксизма, действительно, это правда.
Ну, то есть, какие-то люди, которые, с которыми встречался Ленин, возможно, с этими же людьми встречался и Муссолини. Так, мы можем сказать?
Да, ну, скажем, Анжелика Булабанова. Вот, если вы посмотрите там литературу Муссолини, ее даже иногда именуют русской женой Дучи. Ну, это, конечно, неправда. Это была такая очень исключительно образованная барышня. У нее было, по-моему, 2 доктората в Германии. Она была родом из богатой еврейской семьи, ей потакали родители, ну, решительно во всем. И если она хотела, так сказать, быть освобожденной женщиной, то ради бога. Она уехала в Европу, получила степень по философии, я уже не помню где, в Германии где-то, и потом еще одну, потом она заинтересовалась экономикой. И в итоге она приехала в Швейцарию. И ей было, наверное, 25, когда она наткнулась на Муссолини, тому было, наверное, 20, что-то возле этого. У него была какая-то черта, которая привлекала богатых, образованных женщин старше, чем он.
Это хорошая черта для карьеры.
Для карьеры, да, наверное. Знаете, такой буйный варвар, в котором...
Да. А вот, кстати, да, по поводу буйного варвара, ну, масса исторических персонажей, которые привлекали к себе внимание, не будучи не то, что там очень образованными, не будучи симпатичными, скажем так, обаятельными. В чем было обаяние Муссолини, тем более, что вы говорите, он жил как бомж, но тем не менее вот эти встречи с этими людьми, как он из бомжа постепенно превращается в человека, которого, ну, начинают как-то воспринимать, слушать, и тут возникает впервые, может быть, вот это слово «ораторские способности». Вот расскажите об этом.
Вот как раз через ораторские способности. он начал выступать на... Там штука такая, значит, в Италии был плохо с работой. Итальянцы были, ну, как сейчас сказали бы, гастарбайтеры. В соседних странах, ну, в Австрии, например, в Швейцарии. И им там приходилось не очень хорошо. Это была такая довольно радикально настроенная публика. И вот оратором на собраниях социалистической партии Бенито Муссолини как раз и завоевал себе, ну, некую репутацию. Его потом поставили редактировать газету социалистическую, он стал какие-то небольшие деньги зарабатывать. Он изрядно набрался у Анжелики Балабанова. Она отрицала впоследствии то, что они были близки, но у меня что-то такое впечатление, что она не вполне искренне.
То есть она его курировала по разным вопросам?
Ну, она, скажем, утверждала, что она его дрессировала по вопросам философии. Скажем, она ему называла какое-то имя, а он должен был там, ну, там, Фихте, он ей должен был сказать там тезис, антитезис, там, еще что-то. А если она говорила Карл Маркс, то он должен был, значит, как вот дрессированный барбос сказать, что классовая борьба, там, еще что-то. Он, конечно, не был глубоким знатоком немецкой философии, тут сказать нечего, но он все-таки знал больше, чем она утверждает. И я думаю, что у них такие были близкие отношения. Сам он о ней никогда нигде не упоминал, уж не знаю почему. Но у него было качество, которое, ну, скажем, в несколько старомодной манере я бы назвал животным магнетизмом. В нем была такая большая жизненная сила. И то, что он там не бреет, не мыет, там ходит в рванье, это, может быть, даже способствовало некоему шарму.
Эдакий Распутин?
Нет, ну что, Распутин – это совсем другая история. Нет. Он был, ну, как бы сказать, буйной жизненной сексуальной силой. Такой человек, вот истинный сгусток. И к тому же он еще очень молод, ему там 20.
А вот скажите, эти все философские встречи и беседы, эти ораторские способности, собственно говоря, в его судьбе к тому времени не было вот какой-то, ну, скажем, женщины, которая называется не просто там подругой, а вот именно боевая подруга, что-то в роли жены?
Боевая подруга у него появится несколько позднее. Ее звали Маргарита Царфати. Она была его несколько старше. Опять из богатой еврейской семьи. Очень, очень образованная, очень умная. А утверждалось, что она была чем-то вроде, ну, такого идеолога, начальника фашистской партии Италии в самом начале. Она писала многие там базовые документы. Она была главным редактором журнала внутреннего. «Иерархия» этот журнал назывался.
То есть это чуть будет позже, а пока мы в Швейцарии и кабаки, женщины, ораторское искусство, философия, все это в одном флаконе.
Ну, в Швейцарии какие же кабаки. Ну. Там народ трезвый. Его высылали, он помотался по тюрьмам. Он потом уже, знаете, как сознанием дела, он говорил, что самая лучшая тюрьма – это австрийская. Чисто не бьют и отношение такое справедливое. То есть там его признали виновным в какой-то агитации, выслали в Италию, и он буквально там через сколько-то дней вернулся обратно. Это было золотое время. Знаете, Европа была чем-то единым целым, границы были прозрачны. И можно было ездить. То есть если у вас есть деньги, вы могли прокатиться там, от Норвегии до Сицилии без всяких проблем.
И напрашивается вопрос, вот вы говорите бомж без определенного места жительства, но все равно должны быть какие-то деньги на пропитание. Вот мы сейчас еще раз покажем фотографию Муссолини в Швейцарии, примерно 1904 год, костюм, шляпа, выглядит вполне себе респектабельно.
Откуда... Это уже потом, когда он стал редактором.
Ну а откуда вот деньги были? Вот именно с помощью этих знакомств, когда ему доверили вот эту вот редакторскую работу, на что он существовал?
Он получил редакторскую работу в Милане. Он стал главным редактором социалистической газеты «Аванти».
Это он возвращается из Швейцарии?
Он его носило. Значит, из Швейцарии в Италию, из Италии в Австрию. Он пожил какое-то время в Тренте. Потом он вернулся, вот в 1904 году как раз, он вернулся и признал, так сказать, вину и пошел служить.
То есть вот все делал для того, чтобы не пойти, а в итоге вернулся и
пошел. Он, видимо, решил, что ему надо как-то устроиться. То есть вот это вот болтание без определенного якоря, видимо, его стал тяготить. Он вернулся, ему простили все прегрешения, он пошел в армию. Где-то, по-моему, в конце 1904-го. Он служил до 1906-го и в элитном полку Берсальера. А служил хорошо, нормально.
Он солдатом был? Дослужился до каких-то чинов?
Он получил капрала, я не помню когда. Уже в Первую мировую войну или еще в призыв. Но выше не пошел. Это тоже был один из, так сказать, пунктов обиды. Он, в принципе, мог претендовать на офицерское звание, но его не пустили.
Не простили, наверное, за то, что он не сразу пошел в армию. Может быть, из-за этого?
Нет. У него была теория, что его считали там нехорошим человеком. Это уже в 1915-м, когда он пошел в армию.
А, не место таким среди офицеров?
Не место таким среди офицеров. Но я думаю, что дело здесь было не... То есть к этому-то времени он уже был националистом, но бюрократическая машина в Италии некомпетентна, плоха, медленна, по сей день. И я думаю, что они просто не успели сообразить. У них там было где-то, наверное, досье на него. Ну, я решил, что его придержат. Его младший брат сдал экзамены и стал офицером, а Муссолини выше капрала не поднялся.
Смешно. Идем дальше. И вот неожиданный такой биографический поворот в судьбе Муссолини. Это возвращение в к педагогической деятельности. Но прежде чем мы вернемся к ней, вернее Муссолини к ней вернется, хочу напомнить вам, уважаемые зрители, что продолжается наше голосование. Сегодня мы предложили вам выбрать среди трех вариантов ответа на следующий вопрос. Диктатор – это, первое, мечтатель. Второе – прагматик. Третье – больной человек. И все-таки, каким образом после армии вдруг опять он становится чуть ли не заместителем директора школы?
Да, наверное. После армии там была такая штука. Значит, он пытался продолжать образование, и, по-моему, со второй попытки он сдал экзамены на право преподавания французского. Значит, таким образом он уже мог преподавать в средней школе, и это уже более существенные деньги. А Муссолини вообще всю жизнь пытался создать себе репутацию интеллектуала. Он действительно знал французский, ну, знал, вот так, как должен знать учитель. Он выучил немецкий, и достаточно, чтобы там в свое время в Германии произнести речь на немецком. Он утверждал, что он знает английский, но это неправда. Знаете, когда-то анекдот, там, не прижившийся в Америке человек возвращается на родину, там, в Москву, например, и в магазине говорит мне, пожалуйста, вот эту бутылку and вот эту баночку. Это не все, что я по-английски. Так вот, ну, английский Муссолини был примерно на этом уровне. Он любил вставлять там словечки вроде hello, okay, там.
Ну хорошо, вот педагогическая деятельность, можно ее вот такого плана, понятно, при этом он продолжает оставаться публицистом, он публикуется, редактирует и так далее и тому подобное, но вот эта педагогическая практика, она тоже была основой неких вот будущих диктаторских проявлений?
Нет, абсолютно нет. Есть история, возможно, легендарная, что Муссолини подкупал своих учеников леденцами. Значит, он приходил, раздавал леденцы и просил, чтобы они не шумели. И опять, я не знаю, насколько это правда, насколько это апокриф, сказать не могу. Но он все больше и больше смещался в сторону журналистики. Он получил, например, пост редактора социалистической газеты в Милане, вот эту «Аванти». И это уже были не шутки, это уже была действительно серьезная газета. И какие-то приличные связи уже, и некий статус респектабельности. У него появилась там приятельница, у него всегда была какая-нибудь приятельница. И он уже так начал лучше одеваться, бриться начал, например, регулярно.
Ну вот смотрите, я так понимаю, наверное, не сохранила история, ну, до пика Муссолини, я имею в виду, никаких воспоминаний его учеников по поводу того, каким он был преподавателем. Наверное, вряд ли такое есть, да?
Я не думаю. Да. По крайней мере, мне ничего на английском на этот счет не попадалось.
А тогда вот до этого момента, давайте так чисто по-человечески подойдем. Перед нами человек, который родился в семье с довольно, ну, более-менее нормальной, да, где папа просто такой вот революционер, мама которая все-таки сыну уделяла очень много внимания, который идет неким своим путем, отучился там с горем пополам, жизнь побросала, помотался и бомжевал. Да, были какие-то там развратные истории и так далее и тому подобное, но взялся ведь за голову. Взялся за голову и стал редактором, бриться начал. Получается, что до вот этого момента, до 1907 года, когда его назначают редактором газеты, он, в принципе, исправился с точки зрения человека со стороны. Занялся делом. Можно так сказать?
Я бы сделал поправку на развратных действиях. Значит, в Италии того времени было очень даже принято, что настоящий мужчина просто должен, он обязан быть Дон Жуан. И куда более респектабельные люди, чем нищий Бенито Муссолини, делали все возможное, чтобы хотя бы прослыть ловеласами, а не то, что быть. Так что в этом смысле он ничем не отличался от обычного человека своего времени, своей среды и своей страны. У него был, например, бешеный совершенно роман там, с одной дамой. Ее фамилия была Рафанелли, он ее даже выписал. И она была, ну, Леда Рафанелли, то есть более экзотической дамы я просто не могу себе вообразить. Она, представьте себе, она перешла в ислам. Но не в том смысле, что она была, так сказать, послушной мусульманской женщиной, отнюдь нет. А вот как такой эпатаж против обычной практики. Она была и художник, и редактор, и писатель, и поэт, и все на свете. И у них с Муссолини был прям-таки бурный роман. Обе стороны были серьезно увлечены. Она потом издаст книгу о своих отношениях с дочерью, но это уже это далеко, далеко в будущем.
Ну хорошо, вы знаете, вот коль мы тут в таком на женском вопросе сейчас находимся, давайте мы еще немножко о женщинах Муссолини поговорим, да? Такая передачка «Женщины Муссолини». Вот несколько фамилий: Ида Ирена Дальцер и Рошель Гвиди, да? Немножко расскажи.
В Италии ее звали Дона Ракеле.
Ага, ага. Вот немножко о них расскажите, потому что ведь мы же понимаем, что это еще весьма себе молодой человек. А как вы понимаете, как кто-то говорит, что вообще все войны в мире начинаются из-за женщин. Да? Вот. В какой степени они влияли на эту личность, на Бенито Муссолини?
Они на него никак не влияли. Влияли. Те, которые были богаты и образованы, влияли сильно. А мы же говорим про вот его жен, так сказать. Значит, есть интересная история. Когда он был в армии, он был уже официально женат на Ракеле, а его солдатские, ну, его солдатское жалование получала Ида Дельзер в Тренте.
Почему?
Потому что она была зарегистрирована в военном ведомстве как его официальная жена. И ее статус так и не был прояснен. Она родила сына, сын носил фамилию Муссолини, Муссолини его не признавал, там была целая история. Но это, так сказать, это все мелкие вещи, это все в стороне. Его женой была Ракель.
Или как вот другой вариант, Ракель Гвизи, да? Ракель Гвизи, вот так будет звучать, правильно?
Ну, на каком языке вы это читаете? То есть это...
Понятно. Ну вот мы как раз сейчас с помощью фотографии показали этих двух женщин, и тогда возникает такой вопрос, прежде чем мы пойдем к финальной части сегодняшней уже программы, скажите, вот он относился к женщинам просто как к объекту, который просто, ну, необходим для вот такого мужчины, да, который, как вы говорите, такой маньякообразный, можно сказать, или все-таки он выбирал себе женщин по какому-то принципу, то есть, чтобы можно было пообщаться, куда-нибудь сходить, показать ее. Вот у меня такая красивая женщина на сегодняшний день, там, или в будущем жена. Какое отношение к женщинам у него было?
Ну, скажем так, его та жена, с которой он прожил жизнь, с которой у него было много детей, вот Ракель, да. Она была крестьянка, она не знала, что такое зонтик. Она, вот это она его корила за то, что он покупает книги, потому что она совершенно не понимала, зачем книга нужна и почему ее следует читать. Так что вкусы у него были простые. Клара Питаччи, с которой у него будет там связь в сильном будущем, она тоже была такая немудрящая девушка. У нее хорошенькая, но с довольно пустой головой. Я не думаю, что у него была потребность в такого рода связи. С другой стороны, вот Маргарита Царфати, с которой они были близки много лет, и которая была им прям-таки идейным соратником, там была связь, основанная, скажем так, не только на сексе.
Ну, а теперь давайте мы отправимся и в следующую главу нашего романа «Антивоенная деятельность и война», как это пока не странно звучит, связано с именем Муссолини. С 1911 года он выступает против военных конфликтов, против Итало-Турецкой войны, за что 5 месяцев сидит в тюрьме. Вот у нас есть фотография Муссолини 2010 года, но я думаю, к 2011 он мало изменился. Сейчас мы ее покажем. Это уже такое себе... Ну, даже на чиновника немного похож, да, это действительно-таки редактор, себе редактор, и трудно представить, что там еще лет 7 назад он был, как вы говорите, бомжом. Скажите, как он боролся, каким он был антивоенным журналистом?
Ну, каким? Пламенным, конечно, он все делал пламенно в то время. А в связи с этой Итало-Турецкой войной Италия тогда обзавелась колонией Ливии. И Муссолини страстно протестовал против захвата этой колонии. И, значит, он говорил, что Ливия не должна быть итальянской. А где-то в 1942-м в Италии ходил злой анекдот, что Муссолини человек упорный и добился, наконец, своего. Ливия уже не итальянская.
Вот так вот. В 1915 году Муссолини, не знаю, к счастью, к несчастью, в карьере человека это по-разному бывает, вдруг вновь попадает в армию. То есть он попадает на войну. Расскажите об этом периоде.
Там был грандиозный совершенно скандал. Он резко поменял свои взгляды. А здесь есть смысл сказать вообще о Первой мировой войне.
Давайте.
А вот у вас на телевизоре была совершенно замечательная лекция. Я просто ее с восторгом слушал. Михаил Абрамович Давыдов говорил о Первой мировой войне как о суицид Европы, она, по-моему, так называлась. Ну, скажем так, самоубийство. Самоубийство Европы. Есть еще одно интересное определение, которое придумали в Японии. Там это считали гражданской войной европейцев. И с далекой Японии Европа выглядела, ну, неким единым целым. Почему немцы должны драться с французами, им было непонятно. Но они судили в рамках своей культуры. Там война кланов в Японии была более чем известна. Значит, ну вот в Европе происходит гражданская война европейцев. И это вызвало, эта война была, ну, грандиозным совершенно потрясением. Я просто не могу вообще передать словами, насколько, каким громадным был сдвиг в Европе в результате этой войны.
Ну, а уж если в Европе, то в головах просто европейцев вообще невероятный сдвиг был.
Да. И поскольку сражались вооруженные империи, они бились в общем под знаменем национализма, то получилась такая история, что столкнулись как бы национализм и социализм. Если хотите. Угу. Это будет иметь потом грандиозные последствия. И Муссолини, он был пламенный социалист. Он вдруг стал пламенным националистом.
Ну вот сейчас мы вот к националистической этой части до 22 года перейдем. Но пока мы на войне, и, естественно, вопрос. Мы же все-таки обсуждаем судьбу человека. Каким он был на войне? Одно дело, ты служишь в армии, а другое дело, ты находишься, участвуешь в военных действиях. Тем более, у него было ранение, я так понимаю.
Да, ну, как он был солдат, как солдат. Он сражался в окопах. Война шла в Альпах. Значит, это такая позиционная война, преимущество у обороняющегося. Он делал то, что должен был делать хороший солдат. А ранен он был, это были не военные действия неприятеля, а несчастный случай. Там перегорелся ствол чего-то, что, ну, они это называли гранатомет, но это было скорее на миномет похоже. Мина взорвалась, там было много раненых, вот Муссолини получил чуть ли там не 60 ранений, но это все были мелкие вещи. Там он обошелся без больших травм. Это просто вынули. Он потом с большой гордостью говорил, что обошелся без анестезии. В Италии было, не соврать, ну, я уже даже не знаю, 1010 человек, которые утверждали, что это они несли его на носилках в тыл.
Ну, это как кто-то с Лениным нес бревно, да?
Примерно та же история. Была совершенно потрясающая история, когда в Италии, там было грандиозное случилось поражение под Капоретто, итальянские войска были разбиты, это был страшный разгром. Из этого, собственно, родился фашизм в конечном счете. Но утверждалось, что поражение случилось просто потому, что Дуччо уже не было на фронте.
Итак, вот мы тоже показали сейчас фотографию, это примерно 17-й год, по-моему, да, когда было ранение, вот это, о котором вы сейчас рассказывали. В России происходит, как раньше говорили в советское время, Великая Октябрьская социалистическая революция, сейчас по-разному называют, переворот и так далее. Ну, в общем, власть меняется. И, собственно говоря, она все-таки называет себя социалистической. Казалось бы, весь мир видит, вот, социализм в действии, пожалуйста, теперь он будет набирать обороты, а наш Муссолини, наш герой, вдруг превращается в националиста. Что произошло?
Националистом он стал в 15-м году. Италия вступила в войну не сразу. Она какое-то время колебалась. Это вообще было типично для Италии, потому что она руководствовалась собственными интересами, особой идеологии не имела и была, в принципе, готова выступить на стороне победителей. По договорам предвоенными она была связана с Австрией и с Германией, но воздержалась от войны, объявила о ней, так сказать, некой нейтралитете. А к 15-му году ее уговорили, она выступила на стороне Антанты. Там были свои соображения. Идея была, что если можно оторвать какие-то куски с итальянским населением, то только от Австрии. И поэтому есть смысл выступить на стороне Англии и Франции. Так и случилось. А в Италии было довольно большое движение за воссоединение, это называлось «Неискупленная Италия». Вот когда Италия объединилась, какие-то кусочки Италии все-таки остались за пределами национальных границ. И было значительное движение в среде интеллигенции, особенно итальянской, что эти вот там Триест, например, или Фиуме, или вот Тренто, как они его называют, город в Австрии, это должны быть итальянцами, потому что там население итальянское. И Муссолини, вот знаете, Савва превратился в Павла. Он в своей газете вдруг, сначала он опубликовал статью в пользу националистов и оправдывался тем, что надо дать голос и противоположной стороне. Потом он уже совершенно перешел на сторону националистов, его выперли, то есть социалисты его прокляли.
А как так? Что произошло? Что вдруг поменялось в небе, в персональном звездном небе Муссолини, что он таким образом резко поменял свои политические взгляды?
Вы знаете, вот как это не смешно звучит, я думаю, что это было убеждение.
То есть как бы оно было изначально, но пришел он к этому вот таким окольным путем, да?
Я даже не знаю, каким путем он к этому пришел, но он как-то вдруг поставил национальные интересы выше социальной справедливости.
А вот вы сейчас сказали слово «интеллигенция», да, ну подразумевается в том, что сыграла в этом какую-то определенную роль. А мы можем в какой-то степени постараться присвоить это звание Муссолини к тому времени? Можно сказать, что он был среди интеллигенции?
Интеллигенции. Он был имитацией интеллигенции.
Ну, как, в общем-то, как последний император, да?
Как он был имитацией императора, он был имитацией интеллигенции. Вот я вам уже рассказывал про английский, да, на котором он якобы говорил. Ну, так вот, обожал цитировать философов, которых он якобы читал.
А мы помним, что его научил кто-то этому, заставлял.
Да, есть интересная история. Уже там в дальнейшем, это уже 22-й, то есть он уже как бы глава правительства. А Эрнест Хемингуэй, который попал в Италию, он слушал речь Муссолини и присутствовал там. Хемингуэю тогда был самому 24, то есть он был молодой. И вот Муссолини произнес речь, он отошел в сторону, и он не заинтересован, что там происходит. Там соратники что-то шумят, спорят, а он заинтересован листает какую-то книгу, он погружен в себя, интеллигент. Да? Вот, собственное мнение, собственная голова, для него важнее всего. А Хемингуэй подошел уже там как-то, когда тот отложил и вернулся там на трибуну и поглядел на книгу. Это был англо-французский словарь, который Муссолини листал вверх ногами.
То есть это игра на публику. Но, кстати, этот вопрос еще сегодня будет. А у нас уже не так много времени остается, а мы еще все-таки должны прояснить, что происходило с 1918 года по 1922. Итак, Итальянский союз борьбы и вот эти вот первые к нашему великому несчастью фашистские шаги Муссолини. Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, здесь надо говорить не о Муссолини вот в этот период, а о Габриэле Д'Аннунцио. Он был вот, как там, я не знаю, предтеча Христа, если можно их сравнить. Кстати, Муссолини сравнивали с Христом в Италии уже в годы его неограниченного правления. Но это я вас в следующий раз удивлю.
Да, хорошо.
Так. Габриэле Д'Аннунцио был совершенно... Его вот если проецировать это дело на Россию, то его надо было бы сравнить, наверное, с Николаем Гумилевым. Он был интеллигентцем, вне всяких сомнений. У него была европейская известность. А он был неистовый совершенно Дон Жуан. То есть его там связи с лучшими актрисами, с какими-то совершенно недоступными аристократками, они были легендарны. И он ударился вот в буйный национализм. Он бросил все в 50 там с чем-то, пошел в армию, стал летчиком. Участвовал в рискованном рейде над Веной. Туда кидали не бомбы, это уж было в самом конце войны, а листовки. И листовки-то были напечатаны на итальянском. То есть это было, в принципе, это было дурацкое мероприятие. Но прилететь из Италии в Вену и вернуться живым на самолетах того времени, это было действительно рискованным делом. И потом он, когда война кончилась, в Италии осталось ощущение, что победа-то не полна. И он тогда затеял совершенно дикую, немыслимую авантюру. Он там высадился в городе Фиуме, на который он как бы якобы претендовал. А Итальянская республика не признала этого захвата, но он там устроил собственную республику. И вся театральная бутафория, которая потом перешла к Муссолини, была изобретена там и тогда.
То есть, а Муссолини, они познакомились, то есть Муссолини просто вступил вот в этот, начал общаться с ним, как у них встреча произошла?
Да у них никакой особенной встречи не произошло. Муссолини в это время уже выдвигался. Да, действительно, он был видный человек, как лидер новых этих фашистских союзов. Но Д'Аннунцио назвал его трусом, потому что Муссолини не захотел приехать в Фиуме и бороться там за торжество итальянской национальной идеи. Угу. Муссолини это дело проглотил. Д'Аннунцио был слишком популярен, чтобы с ним спорить открыто. А в Италии начали разворачиваться, так сказать, события посерьезнее, чем вот эта оперетта, которую устроил буйный поэт. Вот если в России после революции в феврале там, грубо говоря, так, значит, у вас были вооруженные массы, гигантские вооруженные массы, которых призвали в ряды. Когда управление ими оказалось потеряно, то началось вот то самое столкновение между национализмом и социализмом, про которое я говорил. В России национализм проиграл. Генерал Корнилов был, то есть его призыв остался неуслышанным. В добровольческой армии было там, я не знаю, поначалу, может быть, 1,5-2 тысячи человек, не больше. В Италии это сработало в другую сторону. Там единого генерала Корнилова не появилось, но когда начались вот такие серьезные стачки с захватами заводов, там, поместья и всего прочего, главным образом на севере Италии, там появились мини-генералы Корнилова. Вот один из них, Итало Балбо, он был видным деятелем Феррари, он был видным деятелем так называемого сельского фашизма. Фашизм был несколько, знаете, был городской, был сельский. Он просто что сделал? Он был офицер, очень храбрый, исключительно храбрый, инициативный офицер. Он поглядел, что происходит. Вот идут захваты там, каких-то поместьй. А он уже к этому времени браком был связан с довольно богатой семьей. Он просто взял, организовал людей вроде самого себя. И они навели там в Феррари такой порядок, что никаких вопросов о социалистических зарплатах больше не было. Там, убитых там было мало, знаете, Италия, там все как-то мягче делается. Но вот идею там схватить политического противника, отлупить его и влить ему в горло там литр касторки, это как раз оттуда.
Опять же, определенные параллели, да, у нас появляются.
Ну, вот. Я бы сказал, ну да, может быть, да. Параллели будет еще много, вы знаете.
Я понимаю. Ну, а вот Муссолини, вот среди этих, множества этих фашизмов, как ему удается стать, ну, вот таким вот, позвольте сказать слово, расистом?
Он не был расистом.
Не был.
Это неправда. Просто не было, все.
А как вот среди вот этих фашизмов он стал первым в итоге?
Штука вот какая. Значит, надо договориться, что такое фашизм и что такое нацизм. Вот нацизм строился на расовой основе. Фашизм строился на единении. Вот идея была такая. У нас есть национальное единение. У нас нет капиталистов, у нас нет социалистов. Все мы итальянцы. У нас есть некое единое государство, фашизм, фаши, да, это связка. Так вот, все мы связаны вместе в один единый пучок, и мы не победим, будучи вместе. А что касается того, что почему Муссолини, он оказался удачной такой средней линией между практическим Итало Балбо, который хорошо знал, как действовать палкой и касторкой, но говорить не умел. И, ну, пожалуй, оторванным от действительности Габриэля Д'Аннунцио. Вот Муссолини выступил таким хорошим средним.
То есть как бы история выкопала его для этого периода.
Да, я бы сказал, что так. Вы знаете, всегда так получается. Вот как-то история сама выбирает себе
героев,
которые ей подходят. Какие были шансы у человека по фамилии Джугашвили стать царем России? Но история выбрала правильного человека.
Но она заставила его не поменять фамилию, а взять псевдоним, по крайней мере.
Ну хорошо, псевдоним, но мы же говорим о сути дела.
Да, да. Ну и тогда...
Швед.
И финальный вопрос. Мы сейчас покажем, каким был Бенито Муссолини в 1922 году, когда в октябре происходит знаменитый марш на Рим, который, я так понимаю, происходит уже во главе с этим... Ну, на фотографии весьма респектабельным человеком.
Нет, совсем даже не в голове. Марш организовали четыре человека, и Муссолини в эту четверку не входил. Одним из четверых был Итало Балбо. А марш мог быть вообще на самом деле подавлен без особенных проблем. Но правительство рассудило, что в стране какая-то непонятная ситуация. Левые, вот, кстати, пример Октябрьской революции, подействовал очень сильно в пользу того, чтобы в Италии победил фашизм. Как это ни странно. Правительство просто побоялось, что у него не хватит сил подавить и левых, и правых, и предпочло выбрать правых как партнеров в правлении, чем рисковать чем-то вроде Октябрьской революции на севере Италии.
И вот эта четверка организовывает марш на мир, а роль Муссолини и почему в итоге он, ну, фактически приходит к власти? Как там все это, вот эта вся каша произошла?
Ну, он был, так сказать, человеком, вокруг которого сложился консенсус. Вот он может представлять то, что называется фашизм. Что такое фашизм, кстати, никому было в то время неизвестно.
То есть некий новый строй, да, некая новая...
О строе они пока не говорили. Это было движение сверхпатриотов, которое полагало, что надо отбросить все разногласия, кроме национального единства.
Ну что ж, давайте мы здесь остановимся, потому что у нас будет, безусловно, еще продолжение о Муссолини, следующий его этап жизни. Не знаю, это будет одна программа или две, посмотрим. Но еще один вопрос я хочу вам адресовать, прежде чем мы посмотрим, как у нас проголосовали наши сетезрители. На всех тех фотографиях, которые мы сегодня показывали, начиная там с 17-летней, перед нами человек вот с такой прямо таким волевым лицом. Это... Поза такая, это некая характеристика, ну вот мы говорили о физиологическом, да, состоянии нашего героя. Это все наиграно или вот он таким вот, ну, был, вот таким вот, прямо вот, все время он ходил с утра до вечера, как скульптура?
Вы знаете, я бы сказал, что он и был, и казался. Там штука такая, значит, когда Италия вступила в войну, это очень приветствовалось, считалось, что это может быть вот решающим шагом к достижению победы. И Гумилев, которого я не зря вспомнил, написал целую оду. Он прославлял Д'Аннунцио. Он говорил, что вот теперь вот настоящие итальянские поэты, они вот там принесут такую большую разницу создадут. Каждому времени свои поэты, был Вергилий, а вот теперь Данунцев. Ладно, Гумилев, он поэт. Но вот такой трезвый человек, как Киплин, он ездил на итальянский фронт, съездил, и описывал таких римских легионеров, суровых людей с тяжелыми подбородками, которые вот тащат там какие-то жуткие грузы через непроходимые Альпы. Полное впечатление, что он видел кого-то вроде Муссолини. Так что Муссолини, наверное, он был...
То есть, как вы очень как-то хорошо сказали, был и казался, да? Был
да,
и казался.
Да, он, наверное, был одновременно и был, и казался.
Ну что ж, давайте мы сейчас подведем итоги голосования нашей первой программы о Муссолини. Продолжаем развенчивать некие мифы и вот этот такой своеобразный сериал «Незнакомые знакомцы». Мы спрашивали у наших сетезрителей, диктатор – это мечтатель, прагматик или больной? Борис Маркович, сейчас мы посмотрим, но хотел сразу же адресовать сначала вам. Вы бы как проголосовали из этих трех позиций?
Я даже не знаю, честно говоря.
Против всех?
Может быть, да, против всех. В случае Муссолини, может быть, да, против всех.
Ну, давайте посмотрим. Все-таки мы не даем выбора против всех, а выбор только из трех позиций. Посмотрим, как разложились голоса в нашем голосовании. Будьте любезны, прошу своих коллег. Хочу напомнить вам, уважаемые друзья, что голосовать вы сможете и после того, как наша программа завершится. Для этого вам нужно всего-то навсего зарегистрироваться на сайте onlinetv.ru, и вы можете повлиять на голосование. А пока у нас диктатор — это больной 55,8%, прагматик 25%, мечтатель 19,2%. Ну и в связи вот с таким итогом голосования, Борис Маркович, возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас очень серьезный вопрос. Был ли Муссолини, ну, мягко говоря, не здоровым, а, честно говоря, больным человеком? То есть с отклонениями от некой человеческой нормы?
Вы знаете, нет. Вот он был вполне здоровый, нормальный человек. Вот если говорить про Гитлера, это был точно маньяк. Сейчас вот в издательстве «Яуза Эксмо» должна вот-вот выйти книжка о Муссолини. Они выходят подряд. Гитлер, Муссолини. Так как бы диктаторы 20 века. И есть смысл их сравнить. В отношении Гитлера советская пропаганда была на 100% права. Действительно маньяк, действительно больной. Муссолини нет, он на редкость здоровый человек.
То есть, поэтому вы и не поучаствовали в нашем голосовании.
Да, вот в период захвата власти он на редкость здоровый человек.
А потом что произошло? Забегая вперед, некий анонс нашей программы следующей о Муссолини.
Он, во-первых, был физически болен, у него была тяжелая язва. Во-вторых, я думаю, он немножечко свихнулся в тот момент, когда он вступил в войну.
Хорошо, то есть вы разделили на две части. Ну что ж, я благодарю вас, я думаю, что и наши сетезрители. Напомню, что Борис Маркович Тененбаум заходит на наш сайт, и если у вас появятся какие-то вопросы, он с удовольствием, я думаю, ответит на них на сайте onlinetv.ru. Напомню, что мы работаем по вещательной технологии сетивизор, это первое интерактивное телевидение. Борис Маркович Тененбаум, писатель, публицист, автор эссе и книг из серии «Гении власти». Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что у нас впереди с вами еще много всевозможных программ. И желаем вам всего самого лучшего и в вашем лице Бостону, и всем нашим, кто находится там далеко. Спасибо огромное. Всего доброго, Борис Маркович.
Спасибо вам, всего доброго.
Ну и нашим сетезрителям я хочу сказать, что мы будем продолжать наш вот этот такой исторический проект, пытаться узнать что-то новое, казалось бы, о людях всем известных. Мы будем это делать, потому что есть такая тема. Всего доброго, пока.